эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Леопард на свободе». Киев, наконец, получил западные танки. На очереди западные истребители. Война на два фронта. В Украине продолжается масштабная антикоррупционная чистка во власти. И, наконец, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое нацдвижение» выбирает председателя. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Сегодня утром российские военные нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. По предварительным данным, трое мирных жителей погибли, по меньшей мере двое ранены. Об обстрелах сообщается и в Херсонской области. За минувшие сутки российские войска обстреляли ее 19 раз, сообщает в телеграм-канале военная администрация региона. Цитата: повреждены дома и медицинские учреждения. За прошедшие сутки два человека погибли, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении военной администрации. Российские силы, между тем, ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях российские военные, наоборот, обороняются, указала украинская сторона. Киев ожидает поступления 24 современных истребителей в рамках помощи от партнеров. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии испанскому изданию «Эль Паис». По его словам, речь идет о двух батальонах воздушных суден, в каждом по 12 истребителей. Игнат отметил, что приоритетом являются американские истребители F-16, но также рассматриваются и французские боевые самолеты «Рафаль» и шведские «Гриппен». Однако даже при решении сложных политических дискуссий по передаче самолетов Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Как отметил представитель Вооруженных сил Украины, причина в том, что военным необходимо минимум полгода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания. Напомним, 26 января издание «Политика» сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации. В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавший отец и сын, оба волонтеры службы скорой помощи. По последним данным, стрелявший житель восточного Иерусалима в возрасте 13 лет. Его удалось задержать прохожим. Журналисты сообщают, что у подростка был старый пистолет. Полиция назвала случившееся терактом. Стрельба произошла в районе Ир-Давид. Это старейший район Иерусалима, расположенная на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом Адерет. Сегодняшнее нападение второе по счету в Иерусалиме за прошедшие сутки. В пятницу вечером 21-летний араб открыл огонь по посетителям синагоги. Погибли 7 человек, трое получили ранения. Нападавший был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке Хамас. Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Идиарта после высказываний премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. 26 января Орбан на встрече с прессой, комментируя российское нападение на Украину, заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах. Венгерский премьер также отметил, что Москва не может позволить НАТО находиться на украинской территории, поэтому ставит перед собой цель превратить Украину в неуправляемые руины. Орбан также сказал журналистам, что сейчас Украина является ничейной территорией, и сравнил ее с Афганистаном. Цитата: «В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования». Конец цитаты написал Николенко в Фейсбуке.
Эхо Кавказа. Новости.
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновников во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Цитата. Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми можно. Кататься на отдых нет, говорится в сообщении. Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко. Там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии «Слуга народа». В Чехии проходит голосование заключительного дня второго тура на выборах президента страны. На пост, который сейчас занимает Милош Земан, претендует генерал НАТО в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр страны миллиардер Андрей Бабиш. Две недели назад в первом туре голосования ни один из них не смог преодолеть 50-процентный барьер, заручившись поддержкой большинства избирателей. Между тем, по данным опросов, Павел – бывший начальник генштаба чешской армии и первый представитель восточноевропейской страны на посту председателя военного комитета НАТО, имеет более высокие шансы на победу. За него готовы отдать свой голос от 53 до 59% граждан. Руководство Киево-Могилянской академии запретило употребление русского языка в стенах учебного заведения. Об этом сообщили в Фейсбуке член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко. По его словам, преподавание на русском языке не ведется уже давно, а сейчас речь идет о запрете русского языка в личном общении студентов, преподавателей и администрации академии. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Первый ответ России на решение Запада предоставить Украине танки. Территория страны подверглась очередной массированной ракетной атаке. Киев выразил благодарность партнерам за историческое решение, но настаивает на ускоренной процедуре передачи боевых машин. Более того, Украина напоминает, что для победы одних танков недостаточно. Необходимо обеспечить и превосходство вооруженных сил Украины на всех уровнях, включая господство в небе. Владимир Унанянц расскажет больше.
Украина вновь подверглась массированной атаке. Более полусотни ракет разного класса были выпущены по территории страны. По данным Генштаба ВСУ, 47 из них были сбиты. Атаке предшествовал ночной налет дронов. Как утверждают Минобороны, ни один из беспилотников не достиг цели. Предыдущая серия массированных ударов по Украине произошла 14 января. Тогда тяжелая российская ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев, попала в многоэтажный дом в Днепре. Жертвами удара стали 46 человек. Ракетная атака, по мнению наблюдателей, ответ на решение Запада все же предоставить Киеву тяжелую военную технику. Вашингтон вслед за Берлином объявил о намерении направить в Украину 30 тяжелых танков «Абрамс». Решение озвучил президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты на сегодняшний день выделили сотни боевых машин, в том числе более 500 в рамках пакета помощи, о котором мы объявили в прошлую пятницу. А сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят в Украину 31 танк «Абрамс». Мы также предоставим Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя.
Впрочем, в Вашингтоне оговорились, что от решения до реальных поставок могут пройти месяцы. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби прозрачно намекнул, о зимнем наступлении Украине думать не стоит.
There's no date certain on the calendar. I think what we're looking at is what's probably going to be many months before they're actually there.
В календаре нет определенной даты. Я думаю, что вероятно пройдет много месяцев до того, как они действительно появятся. Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и свою территорию и отвоевывать территорию, которую у нее отобрали русские. Сейчас зима, так что условия не самые лучшие. Но по мере улучшения погодных условий можно ожидать, что россияне наберут темп. Мы должны быть готовы к этому. Как сказал президент Байден, нужно помочь Украине перейти в наступление, когда позволят погодные и оперативные условия.
Что касается немецких леопардов, то их поставки ожидаются в конце марта, начале апреля. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Несколько недель на подготовку к передаче своих боевых машин отвели в Варшаве. При этом в Москве грядущие поставки танков Украине в очередной раз назвали прямым участием Запада в войне против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Вашингтон и его союзники такими действиями специально затягивают конфликт в надежде истощить ресурсы Москвы.
Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны, и в Москве все, что делает и альянс, и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет.
О том, что помощь должна расти, не устают напоминать в Киеве. После того, как Запад принял решение о предоставлении долгожданных танков, президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующий пункт требований.
Ключевая теперь швидкість. Та обсяг. Швидкість тренування наших військових.
Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставок танков в Украину, объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно, мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии. Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта, и это задача. Важная задача для всех нас.
И это мрія, и это задача. Важливе завдання для всіх нас.
Если верить американскому изданию «Политику», в кулуарах НАТО уже начались дискуссии о поставках Украине реактивных истребителей. По мнению издания, это следующий логический шаг. При этом «Политику» отмечает, что движущей силой в переговорах об истребителях являются государства Балтии и Польша. Но продавить это решение предрекают авторы публикации куда более сложная задача, чем споры о танках. Но сам факт того, что Германия уступила дипломатическому давлению со стороны союзников, говорит о том, что поставки каких бы то ни было типов вооружений уже не кажутся невозможными. На это намекнул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.
Видим, шановні państwo, że poziom determinacji wolnego świata для обороны Украины.
Мы видим, что уровень решимости свободного мира защищать Украину повышается. Это действительно хорошо, что еще полгода назад табуированная запретная тема сегодня становится реальностью. То, что еще месяц назад было невозможно даже представить, вчера стало реальностью. Это показывает, что дискуссии, дипломатия, а также давление имеют смысл. Давление и просьбы, предложения и разъяснения. Насколько это важно реально помочь украинским солдатам удержать линию фронта, а в будущем вытеснить российского врага с территории Украины.
А в будущем выпрет российского врага с территории Украины.
На то, что удержание линии фронта может стать реальной проблемой в ближайшие месяцы, указывают аналитики из Американского института изучения войны. Эксперты высказывают предположение, что атаки небольшими силами, предпринятые россиянами в последние дни в Запорожской и Донецкой областях, могут быть попытками удержать украинские силы растянутыми по линии фронта и в конечном счете создать условия для большого наступления в Луганской области. Аналитики считают, что в большое наступление российская армия может пойти с линии Сватово-Кременная. На это указывает размещение на этой линии десантных частей подразделений 3-й мотострелковой дивизии, а также переброска туда частей 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. И час Х, когда российское военное командование может отдать соответствующий приказ, не за горами. Окно возможностей для подготовки ВСУ к отражению атаки, и это признают и высокопоставленные западные военные, стремительно сокращается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в самой Украине за ее пределами с интересом наблюдали за масштабной антикоррупционной чисткой в рядах украинской власти. Длинный список уволенных из самых высоких кабинетов – от офиса президента до Министерства обороны, прокуратуры и других ведомств. Постов лишили сей главы 5 регионов. За происходящим в Киеве продолжают внимательно наблюдать и на Западе. О коррупционном скандале в Украине «Эхо Кавказа» ранее поговорила с исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Калинюк и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом. Пани Калинюк, первый вопрос к вам, человеку, который в эпицентре борьбы с коррупцией уже некоторое время. С чем мы имеем дело? Это стратегическая, продуманная, системная чистка во власти? Или посыпалось все, и власть была вынуждена реагировать на скандалы, которые разгорелись после громких журналистских расследований?
Ну, на самом деле, это не только журналистские расследования. Скандалы в последнее время начались из-за расследований правоохранительных органов, особенно антикоррупционного бюро, и одного из заместителей министра взяли на взятки. Моментально этот заместитель министра был наказан, он понес политическую ответственность и был уволен со своего поста. Я говорю о Министерстве инфраструктуры. Министерство обороны немного другая история. Там скандал начался из журналистского расследования. Известный украинский журналист-расследователь опубликовал контракт о закупке еды в несколько раз дороже, чем на рынке ее можно купить. Реакция оборонного ведомства очень слабенькая была. Министр считает, что все окей, что яйца у нас можно покупать килограммами. То есть он начал защищать эти странные закупки. И несколько человек в ведомстве уже были уволены, но мне кажется, что сам министр обороны не понимает до конца проблему необходимости устранения рисков коррупции в оборонных закупках. Это очень важно, это чувствительная тема во время войны. К ней пристально смотрят наши международные партнеры. Поэтому я жду еще на реакцию президента Зеленского на ситуацию с закупками в оборонном ведомстве.
Господин Умланд, действительно, борьба с коррупцией – одно из обязательств Украины на пути в ЕС, одно из условий, как заявили в Брюсселе, получения макрофинансовой помощи. Как происходящее видится из Брюсселя, из западных столиц?
Ну, это такой амбивалентный, я бы сказал, сигнал. С одной стороны, это еще раз подтверждает, что коррупция и во время войны остается проблемой. С другой стороны, и это радует, что вот такие меры против коррупции предпринимаются. Я еще так подозреваю, что это тоже в связи с военной поддержкой для Украины, где тоже ставятся условия, чтобы там не было коррупции. И это, наверное, тоже связано с саммитом, который будет днях в Киеве, саммит Европейский Союз, Украина, где будет обсуждаться вопрос начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И для этого, наверное, такого рода акции президента сейчас принимаются, чтобы улучшить имидж Украины и доказать, что Украина на правильном пути.
Пани Калинюк, вы заявили, что ждете реакции президента Зеленского. Что вы имели в виду? И тут же хочу вас спросить, как человек, который давно борется с коррупцией, вы довольны в целом этими шагами власти, что столько человек были уволены, или этих людей просто уволили, и никто все же не сядет?
Это, конечно же, правильное движение, но его недостаточно. И что я имела в виду относительно Министерства обороны, это президент Зеленский должен посмотреть, как тратить деньги украинских налогоплательщиков, самое большое министерство страны. Потому что мы сейчас во время войны тратим все деньги украинских налогоплательщиков на закупки, на армию, и очень много именно этих денег тратится как раз на оборонные закупки. И мне очень нравится, что наш министр обороны не видит проблем, он не видит рисков. На самом деле, во время любой войны очень большие риски именно коррупции в оборонном ведомстве, а нам эти риски нужно устранять и опережать проблему, чтобы не было каких-то непонятных сделок с непонятными фиктивными компаниями за завышенные цены. У нас каждый второй человек в Украине жертвует свои собственные деньги на армию. Мы покупаем армии дроны, мы покупаем армии одежду, мы покупаем армии пикап, мы жертвуем деньги на благотворительные фонды, которые помогают армии. И люди параллельно с тем еще платят налоги. И мы хотим иметь подотчетность оборонного ведомства и понимать, на что они тратят деньги, если все равно мы, как плательщики налогов в Украине и дальше, должны сбрасываться своими деньгами на то, чтобы покупать для армии определенные товары. Это нормальный процесс. Это говорит о том, что в Украине есть желание общества держать подотчетным наше правительство, несмотря на войну. И должна быть зрелая реакция и государства, и государственных деятелей на этот запрос от общества. И я знаю, что в парламенте у нас оживились народные депутаты, и было заседание вчера в комитете где министр обороны отчитывался, рассказывал, как он осуществляет государственные закупки. Я знаю, что в парламенте сейчас есть несколько инициатив, законопроектов, как убрать гриф секретности в закупок хотя бы вещевки, то есть тех товаров, где нет нужды что-то скрывать. Например, почему мы должны прятать цену картошки, которую мы покупаем для армии. Это таким образом не подрывает нашу обороноспособность. То есть в обществе и во власти идут здоровые процессы в правильном направлении. Довольна ли я всем? Нет. Можно лучше, нужно быстрее, потому что у нас война, у нас нет времени на скачку.
Господин Умланд, многие традиционно вывозят награбленное на Запад, как отметил один из авторов громких расследований, Михаил Ткач, он назвал это целым батальоном Монако. Как закрыть для таких людей дверь в Европу и дать им понять, что воровать в Украине и устроить комфортную жизнь здесь, в Европе, не получится? То есть что должны сделать в западных столицах, чтобы помочь Украине в борьбе с коррупцией?
Да, это такое часто на Западе недоисследовано. Да, это вот такой на Западе часто недоисследованный аспект всей этой коррупции, что большинство этих ворованных денег потом оказывается на Западе, часто даже в Европейском Союзе, в банках, недвижимости и так далее. Да, тут должно быть более жесткое законодательство, которое бы заставило бы это все докладывать, откуда вот эти деньги. И, наверное, тут и нужно усилить как бы институциональные возможности преследования вот этого отмывания денег и этого сотрудничества часто каких-то западных институций с коррупционерами не только в Украине, но и во всем мире. Это такая глобальная, я бы сказал, проблема, что все-таки многие компании и предприниматели или банки на Западе, они сотрудничают и потом с такими коррупционерами им помогают спрятать свои ворованные деньги.
Назначение главы Национального антикоррупционного бюро на Западе западные партнеры требуют от Киева уже не один месяц. Почему, на ваш взгляд, этого не произошло до сих пор?
Потому что работает конкурсная комиссия, у нее есть свои процедуры, и она работает по определенному сроку. Я не вижу там никаких проблем. Они начали работу осенью. Это нормальный срок для проведения независимого конкурса и оценки кандидатов. Там конкурс проходит несколько этапов. Кандидатов оценивают на общие знания, потом на знания украинского законодательства, потом проводят с ними собеседование, и это все происходит. Ходят во время военных действий, когда в Украине нет электричества время от времени, когда удары по инфраструктурным объектам. И учитывая, что в конкурсной комиссии много иностранных экспертов, то тут логистически довольно-таки непросто это все спланировать. Но я довольно-таки спокойна относительно этого конкурса. Там идет все хорошо. Но весной у нас будет глава антикоррупционного бюро.
Вы упомянули войну. Можно ли вообще в условиях такой горячей войны эффективно бороться с коррупцией? Как вы отмечали, информация, в том числе о государственных закупках, о декларациях и так далее, скрыта от журналистов, скрыта от общества. Это возможно?
Это нужно, это необходимо, потому что для войны означает не просто вытеснить русские войска с территории Украины. Выиграть войну для нас означает предупредить возможные атаки России на Украину в будущем. А для этого интеграция в ЕС и интеграция в НАТО для Украины есть лучшими гарантиями безопасности. Кроме того, что гарантиями безопасности для нас есть военная техника, западная военная техника, модернизированная военная техника. То есть очень много процедур по управлению и военным блоком, и невоенным блоком, по сути, являются необходимыми для интеграции Украины в ЕС и НАТО. И суть этих процедур сводится к тому, чтобы устранить риски коррупции, повысить эффективность государственного управления. И это часть нашей войны за независимость, войны за счастливое будущее.
Мы не можем. То есть войны на два фронта получается.
Да, мы воюем на два фронта, мы должны выиграть войну и выиграть мир.
Господин Умланд, хочу вам задать более общий политический вопрос, который касается настроения на Западе. Не получили ли сейчас неожиданный подарок не просто скептики, а противники щедрой помощи Украине? И хочу вас спросить про 2024 год, год, когда состоятся важные президентские выборы в США. Вашингтон – главный контрибьютор западной помощи, лидер западной коалиции. Вместе с тем, часть республиканской партии, мага-часть, открыто уже выступает против многомиллиардной помощи Украине. Как не сделать им щедрый предвыборный подарок?
Да, как я уже сказал, это вот такой амбивалентный сигнал, потому что, с одной стороны, это как бы некое доказательство того, что эта проблема остается, с другой стороны, это и документация того, что с этим борются. Вообще-то так, если посмотреть на историю вообще возникновения современных государств, что есть такое правило в политологии, что не только государства делают войны, но и войны делают государства. И что тут имеется в виду, это то, что войны обычно приводят к рационализации и реорганизации государства, потому что речь идет во время войны об экзистенциальных вопросах, о выживании нации, о защите жизни. И, ну, это такая немножко горькое, конечно, заключение, но оно подтвердилось в множестве исследований. Это то, что обычно страны выходят из таких войн в каком-то смысле лучшими государствами, потому что как раз вот этот стресс, он заставляет прощаться со многими структурами, механизмами, традициями, какими-то обычаями, которые как раз и становятся потом инструментами коррупции. И я думаю, что в конечном счете с Украиной тоже будет такой эффект, и что это нужно будет и коммуницировать, что Украина действительно меняется, и мы на самом деле имеем прогресс 2014 года в этом отношении. И сама война, она как бы доказывает, что, видимо, украинское государство не такое неэффективное и коррумпированное, как это иногда представлялось. Если бы действительно все было так ужасно с коррупцией, с Украиной, тогда бы украинского государства уже не было. Поэтому, конечно, эта проблема остается, но она сейчас, я думаю, и в связи с войной, и в связи с кандидатурой в Европейский Союз, она будет улучшаться, и что все-таки потом это и будет отражаться в рейтингах, международных рейтингах Украины, где измеряется коррупция, функционирование правового государства, климата для бизнеса и так далее. Ну, я надеюсь, что это еще все произойдет, вот это улучшение имиджа до начала вот президентской кампании в США.
Пани Калинюк, и последний вопрос у меня к вам. Я хочу спросить вас про общественное настроение в Украине. Когда я готовилась к эфиру, я смотрела последние опросы общественного мнения, и чрезвычайно высок запрос на справедливость. Почему этот сигнал не улавливает столько людей во властных кабинетах? Грубо говоря, почему они не боятся этих крепких, суровых ребят в окопах и не понимают, что это уже другая страна, где терпимость к воровству, к коррупции, к кумовству может быть меньше?
Привычка, наверное. Люди потеряли связь с реальностью и не понимают, что Украина – это уже совсем другая страна. И сейчас система должна выплюнуть людей, которые являются частью коррупционного наследия в Украине. Это коррупционное наследие тянется еще после развала Советского Союза. А просто оно трансформировалось. В Украине общественное настроение четко говорят, что нетерпимость к коррупции, нетерпимость к воровству, особенно во время войны, крайне высокая. И я думаю, человек, который точно чувствует хорошо аудиторию свою, это президент Зеленский, он понимает эту нетерпимость общества, и я считаю, что именно это является причиной, почему мы наблюдаем за серьезными увольнениями по кабинетах власти. Ну, например, один из заместителей главы офиса президента Кирилл Тимошенко тоже ушел в отставку вчера. К нему были большие претензии относительно коррупции. У нас, поскольку президент Зеленский, он является отражением общества, и как опытный актер он чувствует свою аудиторию, то эти настроения напрямую влияют как он дальше действует и строит свою политику. А в Украине 87% считают, что Украина должна интегрироваться в ЕС и НАТО. Из них 75% считают, что эта интеграция должна иметь условия к Украине совершать реформы. И где-то 65% украинцев считают, что такими реформами очень важно, чтобы были все антикоррупционные реформы. У нас общество очень становится зрелым, и люди берут ответственность в свои руки за победу в этой войне, за поддержку тех, кто сейчас в окопах. Очень много воюют людей, кто до 24 февраля вообще никаким отношением не были к вооруженным силам Украины. И есть огромный запрос на то, чтобы государство тоже изменилось. Поэтому или же чиновники, которые закрывают глаза на коррупцию, на коррупционные риски, уходят со своих постов, или же их просто общественным давлением будут сносить. И я думаю, что вот индикатором этого общественного давления и должен быть президент. Поэтому наблюдаем за его действиями дальше. И я думаю, что это еще не конец всех увольнений в высших коридорах власти.
Гостями «Некруглого стола» были исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. В эфире радио «Кавказ». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили полагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года может быть причастна Россия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Шпигель». По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел России Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии. Цитата: «Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения и приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедрены российскими агентами. Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина», сказал Саакашвили. По его мнению, то, что произошло с ним, это ясный месседж президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цитата: «Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году. Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью». Комментируя свои планы на будущее, Саакашвили заявил, что если он выживет, он видит себя только в Украине. Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию «Шпигель» и написал, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает общественный вещатель. Цитата: «В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. 7 лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности», пишет Мирабишвили и продолжает: «Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Мне жаль, что приходится говорить об этом, но обвинять меня в том, с чем я боролся всю свою жизнь, аморально и бессовестно, кроме Украины, ни одна европейская спецслужба не нанесла такого урона российским спецслужбам, только наше МВД». Конец цитаты, пишет Вано Мирабишвили. Напомню, Михаил Саакашвили заявил изданию «Шпигель», что не исключено, что некоторые из тех, кто планировал его возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были агентами России. В интервью Саакашвили не подразумевается грузин, об этом заявила мать бывшего президента Грузии Гиули Аласани. По словам Аласани, в Украине к Михаилу Саакашвили приходили люди, которые предупреждали его, что он должен вернуться в Грузию до октября. Она отметила, что это была спецоперация Кремля, сообщает общественный вещатель Грузии. Цитата: «В связи с этим со стороны общественности произошла какая-то спекуляция по поводу того, кто и что имеется в виду. Никакой грузин не подразумевается. Речь идет об Украине. Сейчас в России самый распространенный популярный термин ИПСО, означающий информационно-психологическую спецоперацию. В случае с моим сыном они приходили к нему в разных местах, где могли его встретить, будь то аэропорт, кафе или улица, и предупреждали, что его приезд является необходимым. Это должно произойти до октября. Обязательно до октября. Почему? Потому что в Украине готовилась эта операция, и к тому времени он не должен был быть рядом с Зеленским. Это была задача, и эта цель была достигнута. Кремль достиг своей цели. Вот уже года 4 месяца он сидит здесь в заперти, фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Ни о ком конкретной речи не идет. Он неоднократно говорил о ВАНО, что было напечатано там Амирабишвили. Он и раньше говорил, что он не имеет никакого отношения к этим событиям. Конец цитаты сказала Аласания. По информации председателя полицейского единого национального движения Кобы Накопия, к внутрипартийным выборам в Едином национальном движении допущены 49 638 человек. По его словам, все зарегистрированные для участия в голосовании лица были идентифицированы. Избирательный процесс проходит успешно, зафиксирована высокая активность. Напомним, в крупнейшей оппозиционной партии Грузии выбирают нового главу, голосование проводится в электронном виде. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет сегодня и завтра. Завершится праймериз в 10 утра 30 января. За пост председателя ЕНД борются 4 кандидата, действующий лидер партии Ника Меля, а также Ливан Хабишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии, как мы уже отмечали, Едином национальном движении выбирают нового председателя. Голосование проходит в электронном виде. Отдать свой голос одному из 4 кандидатов можно будет сегодня и завтра. Ну а завершаться праймерис в 10 утра 30 января. За пост председателя ЕНД борются действующий лидер партии Ника Меля, а также Ливан Хабишвили, Нона Мамулашвили, Георгий Мумладзе. Но сама избирательная кампания выдалась скандальной и богатой на взаимные обвинения. К финалу определились 2 главных фаворита – нынешний председатель партии Ника Меля и депутат от нацдвижения Ливан Хабишвили. Мзия Парисишвили напомнит, чем запомнилась эта внутрипартийная избирательная гонка.
Эти выборы – выборы ценностей, пишет накануне внеочередного избрания председателя нацдвижения действующий глава Ника Меля на своей странице в соцсети и предрекает 2 варианта в зависимости от исхода голосования. Или партия выживет, или же перейдет в режим последнего издыхания. Многим более вероятным уже видится второй вариант на фоне скандальных обвинений, которыми в ходе этой внутрипартийной предвыборной кампании обменивались претенденты. Их 4 – Ника Меля и выступившие против него однопартийцы и активисты, которые объединились вокруг депутатов Ливана Хабишвили, Георгия Мумладзе, а также ушедшие из партии парламента Ноны Мамулашвили. Все 4 претендуют на пост главой самой крупной оппозиционной партии, и все они главной целью объявляют освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Но судя по их заявлениям, стиль правления Саакашвили, как и его мнение, больше не являются партийным трендом. Бывшего главу МВД, а затем премьер-министра Вано Мерабишвили, Саакашвили называл позвоночником не только нацдвижения, но и всего правительства страны. Сегодня же соратник нынешнего лидера партии Ники Меля Пачо Долидзе, он же секретарь партии по организационным вопросам, заявил, что Мерабишвили опасен не только у власти, но и в оппозиции.
Мы говорим о том, что есть люди, которые, несмотря на их былые заслуги, не должны быть на переднем плане. Люди, которые опасны не только у власти, но и в оппозиции. Я в первую очередь говорю о тех, кто управляет процессами из-за кулис. Один из наглядных примеров Батони Вано Мерабишвили.
Сам Вано Мерабишвили, как и бывший министр обороны, владелец оппозиционного ТВ-формула Давид Кезарашвили, которых сторонники Ника Меля обвиняют в попытках закулисно управлять партией, в ходе избирательной кампании из-за кулис так и не появлялись. Вместо них депутат Ливан Хабишвили обвиняет Нику Меля в том, что он предал Михаила Саакашвили, не попытавшись вызволить его путем протестных акций, в том, что он получал взятки дорогими автомобилями. Хабишвили представил 12 пунктов спасения нацдвижения и пообещал заверял, что если понадобится, готов даже физически вызволить Саакашвили из тюрьмы. Сам третий президент, по утверждению его близких и соратников, из-за политики власти, которую они называют режимом русской мечты, оказался практически на смертной одре, а судебному процессу по вопросу его освобождения от наказания не видно конца. В ненадлежащей защите Михаила Саакашвили в утрате протестного заряда обвиняют Никумеля и другие президенты Нона Мамулашвили и Георги Мумладзе. Последний сегодня обвинил председателя в сговоре с экс-премьер-министром Георгием Гахария, аргументируя тем, что коалиция Нацдвижение с партией Гахария за Грузию выступила в местных муниципальных собраниях Сакребуло. Несмотря на то, что благодаря этому в нескольких регионах оппозиция оказалась в большинстве, Мумладзе это считает позором и крахом Нацдвижения. Об альянсе Нацдвижения с Гахария мы говорили давно. Напомнил спикер парламента Шалва Папуашвили, посетовав вслед за однопартийцами о том, что бывшей партии власти все идет к краху. И это, по его мнению, закономерно.
Мы давно говорили о том, что Нацдвижение финансировалось нелегально. Теперь мы узнали, что были какие-то денежные вливания со стороны того же Кизарашвили и других. Проблема не в руководителе Нацдвижения. Проблема в самом Нацдвижении, в том фундаменте, на котором оно стоит. Этот фундамент состоит из отрицания национальных интересов и попытки установления тоталитарного режима.
В ответ на мрачные предсказания в Нацдвижении заявляли, что не стоит ожидать никаких пертурбаций, что этот процесс лишь укрепит партию. Как сообщили в избирательной комиссии партии, зарегистрировано около 50 тысяч избирателей. Все они будут голосовать и выбирать будущего лидера партии по системе блокчейнов. О процедуре голосования рассказывает представитель Нацдвижения Нино Квитаишвили. С 10 часов утра 30 января, то есть в течение 48 часов, все люди, допущенные к голосованию, смогут проголосовать за своего кандидата. Мы в избирательной комиссии даем полную гарантию, что ни один голос не пропадет. Голосование тайное, и ни у кого, в том числе и у членов комиссии, не будет доступа к информации, кто за кого проголосовал. Несмотря на все избирательные новшества и другие заявления, политолог, основатель Института политики Грузии Корнели Какачия считает, что раскол в Нацдвижении неизбежен. По его мнению, Нацдвижение, несмотря на их собственные утверждения о том, что они являются партией европейского типа, не смогли доказать это на деле, хотя у них такой шанс был в 2012-м. Корнели Какачия перечисляет и другие факторы Михаила Саакашвили, и также то, что партии не смогли развить внутрипартийную демократию.
Той поддержки, которая у нас движения была последние годы, 20-25%, было достаточно, чтобы сохранить за собой статус самой крупной оппозиционной партии, но недостаточно, чтобы сменить власть или создать коалицию. Одной из причин тому стало именно то, что внутри партии не смогли сформироваться силы, способные предложить обществу альтернативный план развития страны. То, что мы сейчас видим, это борьба между разными группами внутри партии.
Корнели Какачия также отметил.
Партия потеряла тот магнетизм, который в годы ее правления давал ей возможность притягивать к себе интеллектуалов, экспертов в разных областях. Понятно, что тогда они были у власти, но тем не менее за последние годы Нацдвижение утратило тот интеллектуальный потенциал, который у нее был прежде, и это стало очень заметно.
Для победы кандидат должен набрать 50% плюс один голос избирателей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Страсти по кандидату на пост Верховного судьи, споры о гражданстве и недокраденной армейской амуниции. Итоги информационной недели в Южной Осетии подводит Мурат Гукимухов.
Информационная неделя в Южной Осетии началась с открытого обращения к президенту Гогоеву со стороны Олега Тезиева, председателя правительства Южной Осетии в 1991-1993 годах. Он вновь поднял вопрос отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты и предложил выдавать паспорта Южной Осетии этническим осетинам по всему миру. Цитирую цитирую с сокращениями. Уважаемый Алан Эдуардович, раздайте паспорта государства Алания всем этническим аланам, осетинам мира и отмените ценз оседлости. В таком случае, при любом геополитическом раскладе, в будущем эта земля останется землей нашего народа. И не будут говорить с издевкой, осетины – это один стадион. С 20-тысячным населением нереально обеспечить безопасность и обороноспособность нашего государства, создать нормальную экономику. Все, кто против раздачи паспортов государства Алания всему нашему народу и против отмены ценза оседлости, враги нашего государства и нашего народа. Они не хотят, чтобы эта земля стала сильной и процветающей страной нашего народа. Они за то, чтобы она пришла в запустение и в конечном счете стала землей Грузии. Конец цитаты. Год назад, выступая на съезде партии «Единая Осетия» за отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты, высказался и первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров. Из слов первого президента следует, что единственный смысл ценза в нынешнем его виде – это сужение политической конкуренции и в конечном счете выбора для избирателей. Ценз, по сути, отсекает диаспору, в которой хватает людей, состоявшихся в самых разных областях применения человеческих талантов. Этот опыт как бы отсекается. Но есть в этом дискуссии и спорные моменты, о которых нельзя не упомянуть. Среди сторонников ценза, а их также хватает, есть мнение, что он отсекает и проходимцев толстосумов, которым ничего не стоит завалить избирательную кампанию деньгами, а потом в случае победы отбить затраты из казны. Сторонники отмены ценза на это говорят. Югосетинский избиратель не так прост, чтобы повестись на роскошную избирательную кампанию. Скорее наоборот, излишне затратная агитация и поддержка кандидатов со стороны сильных мира сего вызывает отторжение югосетинского избирателя. Но где гарантия, что братья на севере будут столь же несговорчивы? А это уже второй сюжет, касающийся дискуса о гражданстве. С одной стороны, это часть, в общем-то, романтического всей осетины братья. С другой стороны, готовы ли жители Южной Осетии к тому, что исход выборов будет решаться не в Цхинвале, а во Владикавказе, если там будет проживать большинство граждан. Потому что, согласитесь, перед каждыми выборами в Цхинвале придумывают схемы, как сократить их влияние на выборы. Их там уже более 20 тысяч. А им выделяют всего 2 участка по 2000 бюллетеней в каждом. По принципу, кто в Южной Осетии живет, тому и выбирать. Наконец, повлияет ли на обороноспособность страны увеличение граждан? Тоже вопрос. Все-таки приедут защищать добровольцы, а не те, у кого есть паспорт. В 2008 году на севере проживало более 20 тысяч граждан Южной Осетии. И сколько из них приехало защищать Цхинвал? Я ничего не утверждаю, но здесь есть о чем подумать. На этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джоева на пост председателя Верховного Суда. Виталию Джоеву 54 года. По первому образованию он филолог, русский язык и литература. В 2000 году окончил юридический факультет Цхинвальского института управления и права по специальности юриспруденция. Я не встретил человека, который говорил бы о нем плохо. По отзывам собеседников, Виталий Джоев из тех, кто постоянно работает над собой. Над повышением своего профессионального уровня. По уверениям практикующих юристов, они не считают для себя зазорным обращаться к Джоеву за консультацией. Он уже работал в судебной системе. В 2005 году постановлением парламента был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда. А в 2013 году по представлению президента Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда. Указом президента Гаглоева от 31 октября прошлого года Виталию Джоеву присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже отобрана и одобрена президентом. То есть кандидатура появилась не вдруг, но как результат кадровой селекции Алана Гагулоева. При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента. Его, по сути, скрыли. Очевидно, чтобы до поры скрыть кандидатуру. Почему так, в принципе, понятно. У Виталия Джоева в бытность работы зампредседателя Верховного суда были разногласия, если не сказать конфликт, в ту пору спикером парламента Анатолием Бибиловым и его фракцией «Единая Осетия» из-за так называемой судебной реформы в конце 16-го, начале 17-го годов. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов продавливал объединение арбитражного и Верховного суда по российскому примеру. Под предлогом реорганизации он затеял и процедуру досрочного переназначения судей, чтобы провести в судебную систему своих протеже. И главное, по уверениям местных экспертов, чтобы еще до президентских выборов сменить на посту председателя Верховного суда Илону Хугаеву на Олесю Кочееву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде. Дело в том, что до 2012 года президент назначал судей лично своим указом, и только председатель Верховного суда назначался парламентом по представлению президента. Но после избрания Леонид Тибилов решил пойти на уступки парламенту и внес в Конституцию поправки, по которым все судьи назначались парламентом по представлению президента. Очевидно, на это и был расчет продавить свою кандидатуру в кресло председателя Верховного суда. Закон о Верховном суде конституционный. Соответственно, поправки в него требуют одобрения 2/3 депутатского корпуса. Такого количества голосов Бибилов не набирал. Поэтому решил внести поправки в конституционный закон о Верховном суде в рамках принятия закона о бюджете. В той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством. Против выступили двое. Председатель Верховного суда Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джоев. Джоев озвучил свою позицию в парламенте. Дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джоев ответил предложением к председателю парламента выйти и поговорить по-мужски. До этого случая у него была репутация человека невозмутимого. В этом смысле непонятно, как эта история повлияет на голосование в законодательном собрании, где у «Единой Осетии» по-прежнему самая крупная фракция. Пока можно констатировать, что идут сложные обсуждения кандидатуры в кулуарах парламента. Депутат Давид Санаков считает, что коллегам необходимо взглянуть на предстоящее обсуждение кандидатуры под другим углом.
Нам нужен не единоуст, не нахасовец, не представитель какой-то другой политической силы. Это в первую очередь не нужно им самим, потому что мы все хотим одного и того же – правосудия. Мы хотим быть уверены, что сможем отстоять свое достоинство в тех случаях, когда правда за нами, когда буква закона на нашей стороне. И не важно, кто противостоит нам в судебном процессе. Чиновник, силовик или даже какое-то государственное ведомство. Пусть не сразу, но мы должны к этому прийти. В этом смысле кандидатура Джоева подходящая, на мой взгляд. Он и человек приличный, и его профессиональные качества внушают доверие, что он справится с этой должностью.
Завершил информационную неделю скандал. Около 2 недель назад один из анонимных телеграм-каналов, пишущих о Южной Осетии, сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6,5 миллионов рублей. В публикации говорилось, что оснащение было оплачено Анатолием Бибиловым в 2021 году, но поставщик доставил его лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты лежат и пылятся в складах Минобороны. Телеграм-канал утверждал, что Анатолий Бибилов и министр обороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской спецоперации в Украине. В четверг информационное агентство РЕС опубликовало официальную реакцию Минобороны по поводу этого обвинения. Представители оборонного ведомства отметили, что закупка вещевого имущества и спецобмундирования для личного состава батальона специального назначения осуществлялась прежним руководством Минобороны. Поставщик договорных обязательств не выполнил. Комплекты недооснащены. Причем в них не хватает тех же дорогостоящих тепловизоров и многого другого. Командование батальона такой недокомплект принимать не хочет, поэтому он пылится на складах. А тем временем анонимные телеграм-каналы обвиняют президента и министра обороны, будто они хотят продать это самое недостающее оборудование. То, что мы сейчас наблюдаем, считает югосинский блогер Алан Парастаев, это такая переадресация претензий от Бибилова к Гагулоеву. Например, снос старого моста затеял Анатолий Бибилов. Он включил его в проект программу соцэкономразвития и даже потратил часть выделенных для этого российских денег. Но когда речь зашла о завершении принятых им обязательств, он вдруг стал защитником архитектурного памятника. Алан Гогоев – губителем исторического облика Цхинвала. И так по всем пунктам бибиловского наследия, которые всплывают теперь, в том числе и по армейскому оборудованию, говорит Алан Парастаев.
Я как бы тоже участвовавший в истории со старым мостом, с протестным вот этим движением. Меня удивляло, почему Гогоев не говорит одной простой фразы. Ребята, это сделал не я, это было сделано, это обговорено до меня, предыдущей властью, и теперь тормошить наших российских партнеров, мы этого не хотим делать, не получается, потому что мы с ними договорились, и что-то менять будет трудно. Я понимаю примерно, почему он этого не делает, почему Гогоев не сваливает все на предыдущую власть. Ну, может быть, это не в традициях валить все на предыдущего и жаловаться, что это не я, это не я. Может быть, из-за этого. Может быть, не хотел валить частично на российские структуры, которые тоже подписались под этими, которые уже начали осуществлять программу по сносу моста. И, в принципе, взял на себя. В самом случае, такой вопрос возникал не только у меня, у многих. Почему он простым таким способом не снимает с себя как бы вот эту не совсем хорошую для него нагрузку в виде обвинений, что он снес мост, что он за действием каких-то закупках и других не совсем приятных историях.
Отчасти Алан Гогоев и сам в этом виноват. Он упускает инициативу. За что будет расплачиваться дважды? Первая расплата – это разочарование избирателей, протестного электората, за то, что президент не провел расследование бибиловского наследия сразу после избрания. Теперь инициатива упущена, отсюда и вторая расплата. Анатолий Бибилов повесит все на него. Уже вешает. И в то же время мне понятна позиция Алана Гогоева. Не устраивать массовую расправу над теми, кто не устоял перед искушением обогатиться за казенный счет. Использовал те возможности, которые предоставляла ему власть. Все-таки Южная Осетия – это маленькое традиционное общество. Здесь шашкой особенно не помашешь. И в этом смысле такая сдержанность Алана Гогоева вполне понятна и даже делает ему честь. Вопрос, во что это ему обойдется. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возобновление со стороны России прямого авиасообщения с Грузией облегчит положение граждан, недавно заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе. «Эхо Кавказа» узнавало, согласны ли с этим мнением пользователи социальных сетей.
Должно ли быть восстановлено прямое авиасообщение с Россией?
В условиях нынешних властей России, а если кто-то из нашего правительства забыл, я напомню, что сейчас во главе этого государства находятся люди, оккупировавшие 20% территории Грузии. Так вот, пока они находятся у власти, никаких прямых авиасообщений не должно быть восстановлено. Вообще никаких отношений не должно существовать. То, что их лидеры хвалят представителей нашего правительства, это ужасно. Не думал, что они могут пасть ниже в глазах народа, но им это удалось. Несут какую-то чушь про второй фронт, а сами получают от Кремля подачки.
Если прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси будет возобновлено сейчас, это станет подтверждением того, что наши власти стремятся к сближению с Кремлем и во всем поддерживают политику России. Но в этом ничего нет, это понятно и так. Просто на фоне наплевательского отношения к европейскому выбору народа говорить о том, как нам нужны прямые авиарейсы с Россией, это доказательство того, что сейчас во главе нашего государства заседает пропутинская команда. В общем, навряд ли спросят наше мнение. Но исходя из всего вышесказанного, я считаю, что авиасообщение не должно быть восстановлено не только сейчас, но еще долгое время.
Очень простой ответ есть на этот вопрос. Конечно, авиасообщение должно быть восстановлено. В России живет очень много граждан Грузии. Это как минимум забота о тех, кто тратит время и нервы на пересадки и полеты через другие страны. Однако у этой темы есть и политический контекст, и его не стоит игнорировать. Сегодня, возможно, это было бы не своевременно. Россия – страна, признанная во всем мире как агрессор, и пока она находится в состоянии войны с суверенным государством, говорить о восстановлении авиасообщения мне кажется неправильным.
Я считаю, что прямые авиарейсы назначать не стоит. Сейчас совершенно неподходящее для этого время. Нет в этом никакой выгоды для Грузии. А почему мы должны думать о выгоде стороны оккупанта? Более того, я считаю, что пора вводить визовый режим с Россией. А то наши власти все больше заботятся о комфорте граждан России, совершенно забывая о событиях 2008 года. У нас отняли часть наших территорий, а теперь беспрепятственно скупают наши земли, дома и открывают здесь бизнес. Я считаю,
считаю, что такой возможности у граждан России не должно быть.
Да, я понимаю, что в России проживает много граждан Грузии. Понимаю, что у многих там дела, возможно, семьи, работа, и им приходится часто ездить туда и обратно. Но я думаю, что существующие неудобства можно потерпеть. Никогда и ничего не приносили хорошего шаги России, якобы направленные на улучшение отношений. Вообще, я считаю, что чем больше людей разорвет свои связи с Россией, тем будет лучше для будущего Грузии и всего мира. Так что я считаю, что на данном этапе никого не устраивает ничего прямого с Россией.
Арра. Нет, это впоследствии будет использоваться как еще один рычаг давления на Грузию. Путин и его окружение ведут себя как дети, обидятся на кого-то и остаемся без прямых рейсов. Понравятся какие-то действия наших властей и сообщения опять восстанавливают. А вообще, лично для меня неважно, откроют они прямые авиасообщения или закроют.
Я против того, чтобы Грузия восстанавливала прямое авиасообщение с Россией. Вообще не понимаю, зачем нужно было начинать разговоры об этом именно сейчас, во время войны в Украине. Говорить о прямых рейсах не стоит до тех пор, пока не будут налажены отношения с Россией. А я сомневаюсь, что в ближайшем будущем это произойдет. Восстановление прямых рейсов с Россией для меня на данном этапе сравнимо с оккупацией. Еще пару месяцев назад на границе с Россией невозможно было продохнуть. Как только началась война в Украине, десятки тысяч русских вспомнили о существовании Грузии. Вы представляете этот бесконтрольный поток, который хлынет сюда с восстановлением прямого авиасообщения? А давайте признаем и не будем засчитывать это за дискриминацию, поскольку это не так. Но не все русские уважительно относятся к Грузии, даже находясь на нашей территории. Я считаю, что это восстановление авиасообщения – просто предательство страны.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.